Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона с вами протоиерей Иоанн Свиридов. Мы продолжаем начатый нами цикл «Размышления над Евангелием от Марка». Нашу передачу мы строим так. Сначала мы читаем текст, последовательно из Евангелия, а затем комментируем его, размышляем над его содержанием. Мы переходим сегодня к 7 главе и прочтем стихи с 1 по 13. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедших из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное.» И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и матерь свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное“». Вот в этом отрывке, дорогие друзья, есть многие моменты, которые следует нам разобрать. На первый взгляд кажется, что здесь вообще предмет спора как бы беспричинный. Мыть руки или не мыть руки перед едой? Что в этом такого необычного? Почему сосредотачивает здесь фарисеи, с одной стороны, и Христос участвует и отвечает на эти вопросы, и как бы они пытаются найти то главное, это особенно в речи Христа, что должно делать. На первый взгляд, действительно, беспричинный разговор. Но давайте вникнем в него серьезно. Здесь есть столкновение двух взглядов, которые мы видим: Христа и учение старцев, двух принципов отношения к обрядовым предписаниям. Иудеи долгое время пользовались преданием, так называемым преданием или традициями старцев. Это, так сказать, не записаны еще некоторые моменты обрядовой жизни, очень строгие. В 5 и 4 веках до Рождества Христова возник этот особый класс законников, известный нам как книжники. так мы видим всегда это определение в Новом Завете. Они не довольствовались теми великими принципами, данными в Библии. У них была, так сказать, страсть к определениям и уточнениям. Притом детальным определением, где каждая сторона жизни была расписана, притом даже бытовые моменты были определены. Как и к чему нужно относиться, как и с чем нужно поступать. Старцы или книжники никогда не означали руководители синагог. Это скорее предки законников. Много позже, уже даже в III веке по Рождестве Христовом, был составлен и записан свод этих правил и норм, известный под названием Мишна. Мы теперь можем прочитать, это переведено на русский язык, вот эти подробные установления. И мы здесь выделяем только одну сторону, а именно о чем говорит Марк. Умовение рук перед едой. И если мы с вами будем думать, что это обычное умовение рук перед едой в качестве именно гигиены, то мы совершенно будем неправы. Умовение рук по руководству старцев значит совсем иное. Умовение рук совершалось неоднократно, не только перед едой, но после каждой перемены блюд. Это был особый ритуал, где нужно было правильно, всегда правильно поступать, пользоваться только определенной водой, которая хранилась в каменных сосудах. Только водой, предназначенной именно для умовения. Руки нужно было держать вверх, чтобы вода стекала по запястью до локтя. Здесь соблюдались все детали и тонкости этих правил. Это совсем не означало, что ученики как-то не могли вымыть руки в речке или в проточной воде. Нет, просто они, видимо, по учению Христа, не придавали этому особого значения и особого смысла. Но для иудейского сознания, которое следовало этим традициям старцев, омовение рук – это было нечто священным. Если человек не умывал руки по этому ритуалу, он считался презренным. Считалось, что ему грозит бедность. Одного раввина даже не похоронили по правилам, ибо он однажды в жизни не совершил положенное омовение. И здесь ведь главное совсем другое. Правила затмевали смысл религиозной жизни. Для древних иудеев правила жизни стали выше религии. Вернее, правила стали для них религией. И поэтому Христос столь сильно и мощно возражает против этих правил. Все, что связано с нечистотой, мы знаем, чрезвычайно распространено в древней Иудее. Все, что связано с этими тонкостями традиций, мы тоже можем проследить, вот хотя бы по книге Мишна или то, что сохранилось в современной иудейской традиции. Христос этому противопоставляет, действительно, Ветхий Завет, книгу «Исход», и приводит пример Исаию. Притом Исаия упрекает людей в том, что они устами возносят хвалу Богу, в то время как сердца их заняты чем-то совершенно иным. Собственно говоря, здесь Христос обвинял книжников и фарисеев в лицемерии, в непоследовательности, в отсутствии внутреннего смысла, который они должны были вкладывать в закон, и тем самым переходит на очень существенную вещь. отвлекаясь от этой традиции омовения рук, он говорит уже о принципиальных вопросах, о вопросах уже исповедания и хвалы Богу, приводя пример столь радикальный и ясный. Бога можно чтить только всем сердцем, душою и умом, а не только устами. Вот основной принцип, на который он выводит разговор. Отвлекаясь от мелочных деталей, нужно или не нужно соблюдать вот эти мелкие правила, которым придавалось главное значение. Другое, что здесь есть, упоминание о заповеди почитать, любить родителей, а следовательно, помогать им. И здесь упоминается такое слово, как «карван». Что это такое? Это особое слово. Оно означало «дар». Оно употреблялось для обозначения предметов, специально посвященных Богу. А в общем это сводилось к деньгам, которые можно посвятить Богу, и тем самым они становятся священными, и их нельзя употреблять ни на что иное. Если человек один должен другому, то это какая-то нравственная ответственность существует у одного, кто занял деньги, и у другого, кто вопрошает о том, чтобы ему эти деньги отдали. Но вопрошающий может сказать: «Я посвящаю эти деньги Богу», то есть он говорит «карван». И таким образом он ставит в очень неловкое положение своего должника. Он оказывается должным Богу. На самом деле он и себя ставит в те условия, он эти деньги уже не может тратить. Но всем известно, что были уловки. Он может часть этих денег как бы посвятить Богу, отдать в храм или тратить на благотворительность, а сам получить какую-то сумму. Здесь упрекается ведь не то, что люди нарушают свою обязанность по отношению к матери и отцу, но то, что затмевается законом. Мать или отец могут просить, что у нас нет денег, и можешь ли ты нам помочь. Он говорит: я бы рад, но я посвятил эти деньги Богу. Он сказал «карван». И родители ничего не могут сказать. Это священно. Это действительно в глазах древних иудеев, но, может быть, и в глазах современных людей, ну, что же делать? Никакого другого выхода нет. Христос предлагает не делать таких подмен. Это лицемерие, это подмена того, что человек по своей жизни, не потому, что он обязан. Если бы он был обязан, то вступают в действие некоторые законы. А по любви относился к родителям, помнил их. Ибо если человек обязан, он всегда может найти уловку. Он всегда может сказать: да, я должен, но поскольку у меня сейчас затруднительное положение, вот потом будет что-то другое. Нет, принципиальное отношение как раз выводит нас из состояния законников, подлежащих закону, а в законе всегда можно найти какие-то уловки, к иному принципу, который будет высказан Христом, принципу любви, отношения человека к человеку и человека к Богу, где не действует закон, где не действует долг и принуждение, а где действуют принципы духовные, высокие принципы любви. Как их достичь? Здесь Христос не говорит, Он говорит о принципиальных вещах, которые понятны нам. Другое дело, что противопоставлять, что ставить на место религии, что ставить во главу угла религии. Здесь совершенно ясные понятия всем определениям, человеческим, так подчеркнуто здесь. Человеческие определения мы не можем ставить выше божественного закона. Человеческие определения таковы, что они могут затмить волю Божию. Они могут затмить и встать между, как перегородка между Богом и человеком. Это своего рода суррогат религии. Я знаю, конечно, многие случаи в нашей жизни, в нашей практике. На самом деле исполнение определенных ритуальных правил иногда становится легче просто для людей. Спрашивают, приходя в церковь, а что нам нужно сделать? Что нам нужно купить? Купить свечки, значит, купить просфорки. Что нам нужно написать? Написать записку. Вот, куда нам нужно встать? К какой иконе подойти? Все это правило, но это еще не отношение человека к Богу. Если на этом человек останавливается, то он и становится обряда вером. То есть он не верит в Бога, а верит в спасительность его действий, порой механических. Вот поэтому полезно, конечно, обратить внимание на откровение, на Слово Божие, которое разрушает эти представления, ложные по сути. Здесь в этих стихах, таких, казалось бы, непонятных, даже и причину трудно было понять, как мы вначале выяснили, вдруг открываются сами принципы нового, новозаветного подхода к вопросу о религии.